Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Приветствуем.
И приступим сразу к новостной разминке. Благо, страна большая, Россия. Уже у многих день на дворе и происходят различные события. Во Владивостоке и Приморском крае прошли акции протеста, ну или даже еще немного продолжаются. В Хабаровске приняли участие в подобных акциях 58 человек, из которых 13 были задержаны.
Да, в ряде городов несанкционированные акции собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Все-таки, наверное, я так подозреваю, погода дает о себе знать. Не жарко сейчас в тех краях. И, в общем, выходить на улицу желающих не так много.
Мне кажется, еще уголовные дела дают о себе знать.
И это
в Владивостоке
тоже.
Были точно заведены они.
Да, и это тоже. Накануне правоохранители российские не только в Владивостоке, но и в центральной части России предупреждали о том, что за участие в этих акциях там предусмотрены санкции до 15 лет реального срока. Ну, там в зависимости от тяжести обвинения. Поэтому, видимо, кого-то это в том числе вразумило. Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае. Там в городах прошли задержания, в том числе участников акции. Но вот, судя там, по тому же Хабаровску, не так уж и много было задержано. Во Владивостоке выступившие в поддержку блогера Алексея Навального собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.
Но во Владивостоке, как сообщают местные СМИ, людей вытеснили оттуда из центра, и они пошли на лед. Они вышли на лед с Амурского залива, так скажем, вдали от каких-то эпицентров городских артерий центральных, и стали там буквально водить хороводы. И какое-то время им это удавалось, потому что сотрудники в тяжелом обмундировании не рисковали выходить на лед. Непонятно, там недавно совсем был плюс по погоде, и непонятно, какой толщины лед. Но, тем не менее, судя по тому, что цифры задержанных именно во Владивостоке растут просто на глазах, сотрудники, по последним данным, все-таки вышли. Встали на тонкий лед.
Ты знаешь, насколько я читала, что задерживают тех, кто, замерзнув, уходит с этого льда, возвращается в город, и их сразу принимают. Я вот такую информацию
читала.
Это
факт, да. Но вот самая последняя информация, что уже пошли за людьми, которые, видимо, не мерзнут. 145 задержанных, по данным ОВД-инфо, в целом сейчас по России, и как раз-таки половина приходится на Владивосток.
Ну, если участников акции дня сегодняшнего только задерживают, да, и то не всех, то участники акции от 23 января и последующие участники всевозможных флешмобов в соцсетях сейчас приносят активно извинения на камеру. Точно так же, как они в свое время активно призывали в соцсетях нападать на сотрудников правоохранительных органов, на членов их семей. Так вот, собственно, публичные извинения принес 42-летний мужчина в Приморье, житель Приморья. Он на видео призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению осуществлению экстремистской деятельности. Стоит отметить, что мужчина уже имеет 3 судимости за плечами за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества. Вот теперь, скорее всего, он получит и 4-й срок по той простой причине, что, имея уже такой букет за плечами судимостей, это будет являться... Наличие этого букета будет являться отягчающим обстоятельством, но никак не каким-то позитивным моментом.
На прошлых выходных мы отмечали с тобой, что, например, в Иркутске и Улан-Удэ было очень мало задержанных, и люди действительно какое-то время даже в Иркутске у здания мэрии попротестовали и потом, в принципе, разошлись. Но сегодня все иначе. 10 человек уже в Иркутске задержали, по 3 в Улан-Удэ. Так вот, в Иркутске людей практически не допустили к той самой мэрии. Ну, то есть они туда шли, и потом силовики просто преградили путь. Кто-то сумел пройти, но основная часть, она... как бы оказалась отрезанной и уже рассредоточилась по другим улицам.
Ну, это вот тот случай, когда правоохранители, мне кажется, должны работать. Я напомню, что в акциях протеста неделю назад, в том числе выявлены были после этих акций люди, болеющие ковидом, которые приняли участие в этих акциях, были без масок. И, в общем, сейчас ожидается, что сейчас еще недельку подождем, и вполне возможен рост заболеваемости по стране в связи вот с этими акциями протеста, что не есть хорошо, на мой взгляд.
Сделаем паузу и продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве также ожидаются несогласованные акции протеста. В их ожидании центр российской столицы перекрыт для движения пешеходов. Также закрыты станции московского метрополитена, ограничены парковки. Кроме того, на время проведения акции в центре будут закрыты магазины, торговые центры и рестораны, находящиеся в районе Лубянской площади.
Уже начиная с 8 утра на вход и выход закрыты центральные станции московского метрополитена. Это Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. По требованию правоохранительных органов поезда будут проезжать эти станции, то есть они будут закрыты не только на вход и выход, но еще и на пересадку, что крайне неудобно, конечно, для москвичей и гостей столицы, но это такая вынужденная мера, дабы отделить людей, просто проезжающих мимо, что называется, от протестующих. В связи вот с этими перекрытиями Арбатская станция Филевской линии вообще временно станет конечной станцией.
Получается, что все проедут мимо?
По большому счету, да.
Ну, а ты говоришь, отделить протестующих от проезжающих мимо.
Слушай, ну ты же понимаешь, те, кто захочет там попротестовать, они доедут до любой другой станции, потом пешочком или на такси доедут.
А те, кто захочет на работу приехать утром?
А вот это вот уже проблематично, да. Тут уже надо как-то либо просчитывать свой маршрут с учетом вот этой информации, да, либо, ну, использовать такси, личный автотранспорт. Но с личным автотранспортом тоже, видишь, достаточно напряженно, потому что вот в этом районе оцепленном не будет возможности парковаться, будут установлены соответствующие знаки. Поэтому тут, в общем, наверное, только вариант такси. Учитывая, что сейчас все-таки воскресенье, утром, я думаю, что это будет, ну, достаточно быстро можно будет добраться. Сейчас таких пробок сильных нет. Как вариант еще каршеринг, конечно.
Да, ну и как вариант, учитывая богатую транспортную систему Москвы, можно найти альтернативный вариант с пересадками там не совсем в центре и так далее.
Ну вот да, я говорю, просто надо просчитывать свой маршрут с учетом данной информации и если необходимы какие-то пересадки совершить при движении там на ту же работу, учитывать эту информацию. Ну, кстати, наземный общественный транспорт тоже меняет свои маршруты.
Так они вообще до центра не доезжают, судя по опубликованным схемам.
Теперь будут объезжать центр, да.
Я еще прикинул вчера, думаю, может, на автобусе как раз-таки прорвать оцепление условно. Но нет, автобусы еще раньше, так скажем, разворачиваются. Это действительно не очень удобно, учитывая, что акции, по-моему, в 12 начинаются. Почему потребовалось именно в 8 утра закрывать? Я вот как человек, который ехал на работу, несколько негодую от этого. Закройте в 10, в 11.
Надо было выезжать.
Ну, видимо, да. Я еще думал в районе 3 ночи, проснулся, думал, может, пешком выйти.
Как вариант.
Но потом решил, что пешком я могу привлечь внимание, и меня задержат еще до акции.
Ну, я еще напомню, что в связи вот с этими несанкционированными мероприятиями в центре Москвы ограничивают продажу напитков в стеклянной таре. Любых напитков в стеклянной таре, это в том числе касается лимонадов, и алкогольных напитков. Продажа спиртного будет ограничена с 9 утра, то есть уже, и до 23:00.
Но вообще во время каких-то массовых мероприятий применяется, да, вот такой режим.
И очень давно. Я помню, я
без алкоголя
ходила на какой-то концерт, там такая была сборная «Солянка», выступали как известные группы, так и малоизвестные. Это проходило в «Зеленом дворце» в парке Горького. И уже тогда, это было лет 15 назад, уже тогда пройти на территорию вот мероприятия с стеклянной какой-то тарой было невозможно. На входе стояли мальчики и девочки, которые обыскивали и не пропускали. И, в принципе, это вполне себе логичная и оправданная мера. Также власти рекомендовали закрыть магазины и кафе, которые находятся в районе Лубянской площади. Компенсация за это закрытие не предусмотрена, но, в принципе, это по большому счету в интересах самих владельцев. Я напомню, что вот по итогам 2019 года, когда проходили массовые акции, потом было очень много исков от кафе и магазинов в отношении организаторов вот этих массовых мероприятий, этих акций протеста, за нанесенный ущерб материальный.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям перейдем. Сразу 3 украинских военных начальника подали иск в суды против Министерства обороны Украины. Главнокомандующий вооруженными силами страны Руслан Хомчак, начальник генерального штаба ВСУ Сергей Корнейчук и командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов требуют отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены в их отношении по итогам служебного расследования.
Известно, что глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года, 2020-го, объявил строгий выговор Дроздову и Корнейчуку в отношении Хомчака. В тот же день приказом министерства было вынесено дисциплинарное взыскание. Причины вот этих взысканий дисциплинарных неизвестны. Ссылаются власти на то, что это секретная информация, но предположительно дела были возбуждены в отношении военачальников по обстоятельствам крушения самолета в сентябре 2020 года в Харьковской области, когда в результате вот этого крушения погибли 26 человек. Самолет был военный, Ан-26. На его борту было 27 человек, в том числе курсанты Харьковского училища.
В основном там были курсанты.
Да, 25 сентября произошло это крушение. 26 человек погибли. Один единственный смог выжить в результате этой катастрофы. Вячеслав Злачевский. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Ну, собственно, председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Урусский говорил, что к трагедии привели непрофессионализм экипажа и системные нарушения в выполнении полетов данной категории самолетов.
Угу. Но мы помним, да, что это была резонансная трагедия, потому что в основном погибшие это молодые ребята, курсанты, да, и сразу была создана комиссия для расследования по поручению Зеленского, и, в общем-то, основные причины, предполагаемые, это как раз-таки ненадлежащее состояние воздушного судна, но, как заявлялось, вроде бы как обслуживалось оно исправно, но, опять же, кто знает, как проходило это обслуживание.
Учитывая, да, уровень сейчас промышленности, да, на Украине. В общем, тут много факторов. Вопрос, из-за чего все это произошло. Вряд ли мы на самом деле когда-то все это узнаем по той простой причине, что все-таки самолет Ан-26 был военным, и, скорее всего, ну, как минимум лет на 50 информация будет засекречена. Напомню еще, что в конце декабря Печорский районный суд Киева избрал меру пресечения трем военным должностным лицам как раз по делу крушения Ан-26. На 60 дней под стражу без права внесения залога были взяты командир воинской части и руководитель полетами той самой части, к которой был приписан Ан-26. Их подозревают в нарушении правил полетов, подготовке к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов. То есть то, что говорит о том, что, собственно, не настолько уж и качественным был технический уход, техническое обслуживание данного борта. И, собственно, вот все вот эти нарушения, по версии следствия, и привели к катастрофе. Мера пресечения в виде личного обязательства также была избрана тому самому Сергею Дроздову, который сейчас обратился в суд. Его подозревают в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Ну, в общем, будем ждать, чем суд до дела закончатся. На данный момент вот имеем три иска в суд. На моей памяти это первый раз, когда должностные лица получают взыскание. Причем, если эти взыскания были сделаны именно вот в отношении этого самолета, крушения этого самолета, обращаются в суд, дабы обжаловать эти взыскания.
Делаем сейчас паузу небольшую, дальше отправляемся к следующим новостям.
В эфире радио «Спутник».
Адвокаты Дональда Трампа, которые представляли его интересы в Сенате при рассмотрении дела об импичменте, покинули команду экс-президента. Об этом сообщают американские СМИ.
На прошлой неделе сообщалось, что Трамп нанял Бауэрса, адвоката из Южной Каролины, который представлял губернаторов этого штата и работал в Минюсте при президенте Джорджа Буша-младшем. Во вторник Трамп также нанял второго защитника в команду. Это бывший прокурор, а ныне адвокат по уголовным делам Барбье. Как сообщают американские СМИ, покинуть команду Трампа, вот оба адвоката решили по такому единогласному решению, насколько есть информация из источников, с ними пока не был заключен какой-то договор, и, по крайней мере, предоплата им точно еще не была сделана. Изменения в команде, тот процесс, что наняли вот этих двух адвокатов, произошел менее чем за 2 недели до начала процесса. Кто теперь займется защитой экс-президента, неизвестно, потому что по некоторым данным, помимо вот этих двоих адвокатов, потом еще 3 вышли из команды, тоже покинули этот процесс. Поэтому тут непонятно. Пока не озвучивается причина того, что адвокаты бегут из команды Трампа.
Но есть информация от CNN, не знаю, насколько она достоверна, но вот мы ссылаемся на источник. Причиной ухода юристов стали разногласия по поводу стратегии защиты Трампа. Президент, уже бывший, настаивал, чтобы они, значит, строили эту защиту на основании заявления о фальсификациях. Угу. Ну, все, что вот Трамп как раз-таки, когда еще был на посту, пытался, да, продвигать. А адвокаты хотели строить защиту на основании самого факта незаконности импичмента уже после того, как Трамп покинул
Белый дом,
да. Ну, то есть постфактум.
Ну, вот, да, вполне возможно, что такие противоречия могли послужить причиной выхода адвокатов из команды. Вопрос, кто теперь будет представлять интересы Трампа. Нижняя палата ему уже вынесла, объявила, проголосовала за импичмент. В принципе, этот импичмент, по большому счету, необходим только для того, чтобы не допустить Дональда Трампа в политику в дальнейшем. Не нравится, он не угоден очень многим, учитывая, что он планировал рассекретить ряд очень секретных документов американских и открыть некоторые архивы. Многих это напугало в властных кругах, в истеблишменте. И учитывая, что Трамп грозится на следующих выборах опять баллотироваться вновь, а он все-таки, как ни крути, достаточно много успел сделать за эти первые 4 года для Америки, именно для американцев, не на внешнеполитической арене, а именно для рядовых американцев, для экономики американской. И сейчас за 4 года у американцев будет возможность оценить тот вклад, который внес Дональд Трамп.
Но он уже немного нивелировался ковидом, конечно.
Но согласись, это все-таки скорее форс-мажорное обстоятельство, нежели вина самого Трампа. Он все-таки сделал достаточно много для страны, для населения. И опять же, вот эти его разногласия прямо перед самым уходом в отставку с Конгрессом по поводу выплат людям, пострадавшим от коронавируса, да, Конгресс внес в бюджет выплаты в районе $600 в месяц, а Дональд Трамп настаивал на 2000. И те, кто пострадали от ковида, они сейчас оценят такие устремления Дональда Трампа. И поэтому, в общем-то, совсем не исключена его победа на следующих выборах.
Но, видишь, Конгрессу еще с этим бюджетом жить, дальше работать, а Дональд Трамп мог и 10 тысяч заявить условно, да, уходя. Но, тем не менее, наверняка, да, его электората, кстати, у него достаточно приличный электорат, даже если убрать там людей, которые, за него голосовали, потому что, например, против политики демократов, ну, а какие варианты?
Не потому что, а вопреки.
Да, ну, да-да-да, именно так. Вот, даже если их отсеять, но это все равно речь, скорее всего, идет о десятках миллионов.
Однозначно там речь идет о десятках миллионов, и вполне вероятно, что вот за предстоящие годы перед следующими выборами их число еще увеличится в разы. Поэтому тут понятно устремление политиков, истеблишмента американского, желание вот вытеснить Дональда Трампа из политики и не дать ему работать дальше. Ну, как мне кажется, Дональд Трамп уже для себя придумал новое поле для действия, например.
Для гольфа.
Гольф, да, его любимый. Ну, это способ отдохнуть. А, например, он будет развивать свою собственную интернет-платформу с соцсетями.
Ну и напомним, что ожидаются слушания об импичменте в Верхней Палате Конгресса, то есть в Сенате, после 8 февраля. Дарья Чередник и
Никита Воронков
работали для вас. Спасибо.
Новостная разминка.